Нэнси. На третий вечер она сидела на ковре, зажатая между коленями матери, пока та расчесывала ей волосы перед сном. По телевизору диктор рассказывал о планах на похороны лорда Маунтбеттена, который погиб в результате взрыва в Ирландии.
«Маньяки и чудовища», — сказал отец. «Хладнокровные убийцы».
Нэнси рассматривала появившуюся на экране фотографию лорда Маунтбеттена сплошь в медалях и в мундире с золотыми галунами.
«А его положат в чемодан?»
«Что-что?» —
переспросил отец, скручивая проволочные ветки плоскогубцами.
«Чтобы погрузить в поезд. Я видела это по телевизору. Если вы хотите взять в поезд что-то большое, нужен чемодан».
«Конечно, его будет тяжело нести», — подумала она. «Но, с другой стороны, наверное, после взрыва. Он весит меньше».
«Его не положат в чемодан, солнышко», — сказал отец.
Тут диктор сказал: «Полиция продолжает обращаться к публике за любой информацией о серии писем и об аудиокассете, присланных человеком, который называет себя Йоркширским». Отец бросился к телевизору, выкрутил звук и заслонил экран, а мать торопливо попросила:
«Нэнси, ты не принесешь мне кардиган? Что-то прохладно стало».
«Да почему я не могу посмотреть? Что вы от меня прячете?»
«Я не понимаю, о чем ты».
«Вы все время что-то скрываете», — не выдержала Нэнси. «Не даете смотреть страшные репортажи. Никогда не выпускаете меня из дома. И никогда никого не приглашаете. На вечеринке не было ни одного гостя. Почему? Да почему?»
«Мир — опасное место, солнышко», — сказал отец. «Так лучше».
«Это не наша Нэнси», — подхватила мать. «Злится, упрекает. Это не наша, дорогая девочка».
Отец, уже успевший снова включить звук и вернуться в свое кресло, только вздохнул.
«Какие же вы у меня! И чем я заслужил это счастье?»
По телевизору женщина средних лет в шифоновой блузке с большим бантом говорила: «Я считаю, что каждый британский ребенок заслуживает равных возможностей, и вы никогда не пожалеете о добром поступке. И у вас есть шанс изменить жизнь ребенка». Потом другая женщина помоложе, с длинными и прямыми каштановыми волосами, сказала: «Давайте теперь пригласим наших особых гостей». И трое мальчиков, примерно возраста Нэнси, встали рядом с первой женщиной перед зарослями папоротников. «Тройняшки», — поняла Нэнси. «Одинаковые близнецы, которых невозможно отличить друг от друга». Женщина помоложе спросила, не хотят ли они поприветствовать Британию. И они посмотрели прямо сквозь экран, прямо в дом Нэнси, и сказали: «Здравствуй, Британия». Мать Нэнси перестала напевать старую колыбельную, и Нэнси почувствовала, как она напряглась и ахнула. Мать смотрела на трех мальчиков, а они смотрели на нее. Она поморгала, свела брови, обдумывая какой-то вопрос, вертевшийся в голове. Потом сказала: «Кеннет?» Тихо, предостерегающим тоном, будто боялась разбудить дикого зверя, притаившегося в углу комнаты. И отец поднял взгляд от своего проволочного дерева.
«Ты тоже это видишь?»
Отец перевел взгляд на мальчиков, и на его лице отразился ужас. Глаза расширились, плоскогубцы с грохотом упали на поднос, обрезки проволоки подпрыгнули.
«Что такое?» —
спросила Нэнси. Тройняшки один за другим покачали головой, потому что женщина помоложе перепутала их имена, а потом средний принялся рассуждать о вульгарной мебели.
«Боже, боже, боже!»
шептала мать, прикрыв рот рукой, словно пытаясь преградить путь воздуху, выходившему из нее.
«Мама!»
Отец привстал в своем кресле, явно не понимая, куда себя деть. Потом снова взял плоскогубцы и сжал их в кулаке так сильно, что костяшки пальцев побелели, а вены набухли и потемнели. Но он не убавил звук и не загородил экран, потому что, как ни крути, страшным этот репортаж не был. Так почему же родители ведут себя странно, будто смотрят что-то ужасное?
«Этого не может быть», — пробормотал отец. «Как это может быть?»
«Вот так.
Целых трое? Поверить невозможно».
«И только представьте», — говорила мальчикам женщина помладше, «возможно, ваши будущие семьи сегодня вечером смотрят телевизор».
«Какие еще будущие семьи?» — выдохнула мать.
«В этом и суть. Их хотят выпустить. Об этом говорили в новостях».
Винсент. В июне, через 3 месяца после первого сна Лоуренса о девочке в лесу, я тоже начал видеть ее во сне. Она бежала между деревьями в длинном воздушном платье, спутанные волосы развивались у нее за спиной, и их кончики задевали мои протянутые руки. Сквозь листву пробивался лунный свет, и ночные птицы окликали меня человеческими голосами. «О чем они говорят?» — спросила утренняя мама. «Я не помню. Я кричу девочке, чтобы она остановилась, предупреждаю, что она упадет. Сначала это игра, но потом уже не игра». «Почему не игра?» «Нам нельзя быть на улице так поздно. Никто не знает, где мы». «У нее есть имя?» «Нет, никакого имени». А потом она спотыкается и падает. Я пытаюсь помочь ей, а она плачет и плачет. И на этом все. Утренняя мама записала мой рассказ. Мы с братьями понятия не имели, кто эта девочка, и решили, что просто выдумали ее. Собрали по кусочкам, взяв что-то от деревенских девочек, что-то от Евы из книги знаний, что-то от моделей под схемами для вязания из женского мира, куда мы украдкой заглянули пару раз, хотя журналы, как и газеты, предназначались только для взрослых. Это ведь так и работает, да? Чуть-чуть отсюда, чуть-чуть оттуда. Так сказал нам доктор Роуч. А уж он-то, раз у него целый отдел сотрудников, должен знать. Сны Лоуренса об этой девочке были приятнее моих. Они с ней бежали по весеннему лесу, и солнце освещало ее обнаженную кожу, белую, как зубная паста, а среди цветущего терновника жужжали шмели. Только Уильям боялся этой девочки и своих снов о ней. Только Уильям никогда о них не рассказывал. Я изо всех сил старался его подбодрить, напоминая, что девочки не существует. Невыносимо было видеть его таким подавленным. Я бы что угодно сделал, лишь бы ему помочь. Сердце у меня тогда по-прежнему трепыхалось, и такую слабость я раньше никогда не испытывал. Иногда по утрам мне еле хватало сил выбраться из постели. Я бы с удовольствием остался там на весь день, дремал бы под вязаным одеялом, возвращаясь обратно в свои сны, чтобы поймать девочку, когда она будет падать. В этот момент мне всегда становилось жутковато, но я заставлял себя встать. Нельзя было позволять себе лениться, потому что такой настрой позволяет заразе победить, а если она победит, ты сам же и будешь виноват. На уроках на той неделе мы раскрашивали контурные карты, которые утренняя мама начертила на бумаге для выпечки, взяв за основу образец из вкладыша в книге знаний. Она написала на доске «Антарктида» и дважды подчеркнула это слово, а потом взяла с полки 6-й том книги знаний «Сеш Фур» и открыла бессмертную историю капитана Скотта, одной из наших любимых, поскольку мы были жителями капитана Скотта. Пока мы заполняли белыми, серыми и голубыми штрихами контур Антарктиды в нижней части наших карт, она читала. 29 марта 1912 года в маленькой палатке вдали отсюда, на замерзшем антарктическом континенте, умирали 3 мужчин, 3 героев, добравшихся до Южного полюса. Нам нравилось воображать себе эту маленькую палатку, а еще нам нравился фрагмент последнего письма Скотта. Навеки оставшегося в истории прощания с Англией, в котором он писал: «Я лично не жалею об этом путешествии. Оно показало, что англичане могут переносить лишения, помогать друг другу и встречать смерть с такой же величавой храбростью, как и в былое время. Мы пожелали отдать свои жизни за это дело, ради чести своей родины. Но не будем забывать и о его товарище, капитане Отсе», — продолжала утренняя мама. «Получив обморожение рук и ног, Отс пожертвовал собой, чтобы спасти остальных. Он знал, что из-за него экспедиция продвигается очень медленно, поэтому свернул свой спальный мешок из оленей кожи, сказал спокойно и вежливо: „Пойду пройдусь, может быть, вернусь не скоро“, и вышел из палатки в снежную бурю навстречу верной смерти». Тут утренняя мама улыбнулась. «Истинный британец, пример для всех нас. Никаких жалоб, никакого лишнего шума». Я продолжал штриховать карандашами одни и те же участки, накладывая серый на голубой, белый на серый, чтобы создать впечатление бесконечного снега и бесконечного льда, пока бумага не заблестела, как яблочная кожура. Когда я закончил, у меня устала рука. И тут я увидел это. «Утренняя мама», — сказал я, поднимая вторую руку. Она прервала чтение последних наставлений Скотта его жене насчет сына. «Больше всего он должен остерегаться ленности, и ты должна охранять его от нее. Сделай из него человека деятельного». «Да, Винсент?» «Здесь две Новые Зеландии». «То есть?» Я показал ей свою карту, указав на Новую Зеландию с правого края и на Новую Зеландию с левого края. «И посмотри, два российских полуострова». У нее был растерянный вид. «Здесь какая-то ошибка». «Это после того, как они подписали Гетеборгский договор?» — спросил Уильям. «Когда Гитлера разорвало на кусочки, и одни страны получили больше земель, а другие меньше?» Утренняя мама начала листать восьмой том книги знаний, предметный указатель, как будто могла найти там ответ. «И почему мы не замечали этого раньше? Две Новые Зеландии и два российских полуострова, выступающих в два Беринговых моря. Неужели такое бывает? Могут ли в мире быть два одинаковых места? Все горы, дороги и реки точь-в-точь такие же, все магазины и дома, все люди». «Ага», — сказала утренняя мама, найдя в предметном указателе оригинальную карту, развернула ее и постучала пальцем по странице. «Вот в чем дело. Ну, конечно, карта просто показывает нам, что эти края сходятся. Ее нужно представить в виде шара». Уильям, хмурясь, смотрел на свою карту и ничего не ответил. С миром что-то было не так.
Министр по вопросам одиночества. Она окинула взглядом дом, должно быть, когда-то красивый. Теперь на крыше не хватало черепицы, а с кирпичей хлопьями сходила белая краска. «У мальчиков немного странные манеры», — сказала она фотографу, «но они не представляют угрозы. У нас нет опасений на их счет». Он фыркнул. «Готов поспорить, именно так и сказали тем беднягам из Фламбора». Фламбора был исключением. «Ну, раз вы так говорите...» Ей не нравился его тон, но других, согласившихся на эту работу, не нашлось. «Самое главное, чтобы на снимках они выглядели дружелюбными», — сказала она. «Здоровыми и дружелюбными». «А на самом деле они какие?» Она подумала об одинаковых тройняшках. Светло-зеленые глаза, густые белокурые волосы, полные губы с приподнятыми уголками. Какие они высокие для своего возраста, как возвышаются над ней и над матерями. Нет, надо перестать так называть этих женщин. Три работницы на полную ставку, получающие деньги от государства, присматривают за тремя мальчиками, которые явно способны сами вымыть унитаз. Преступная трата ресурсов. «И на самом деле такие», — сказала она.